В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заявление Госдепа США в адрес грузинских властей в оппозиции назвали последним предупреждением для грузинской мечты.
Мы считаем, что некоторые действия, некоторые риторические высказывания работали против интересов грузинского народа.
Саломе Зурабишвили напомнили, что она не является ровней Ильхаму Алиеву.
Есть много вопросов, по которым Саломе Зурабишвили высказала неуместные претензии. Я не вижу необходимости заострять внимание на этом вопросе.
В Абхазии продолжается скандал с географией. Карту и флаг Грузии обнаруживают то на консервах, то на ученических атласах.
Это будет в наших ресторанах греметь музыка. Даже пусть она мировая, на грузинском языке. Я думаю, что это не позволительно.
Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Ущерб от вторжения России в Украину оценивается в 359 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине на конференции по восстановлению Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц, между тем, призвал мировое сообщество к новому плану Маршалла для Украины, исполнение которого, по его словам, станет задачей целого поколения.
Восстановление, реконструкция и модернизация Украины определенно будет вызовом поколений, вызовом, который требует совместных усилий всего международного сообщества, но также это и возможность для будущих поколений, если мы все сделаем верно.
Я работаю с другими членами ЕС над вопросом предоставления Украине помощи свыше 1,5 миллиарда евро каждый месяц войны, что достигнет примерно 18 миллиардов в 2023 году. Украина нуждается в быстрой реабилитации. Прямо сейчас, когда Россия намеренно проводит атаки по гражданской инфраструктуре Украины.
На конференции по видеосвязи выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что помощь для восстановления больниц, школ и транспортных узлов в стране нужна уже сейчас. В Киев сегодня прибыл и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его первая поездка в Украину с начала российского вторжения. Он пообещал Киеву дальнейшую всестороннюю поддержку Берлина.
8 месяцев Россия ведет жестокую, агрессивную войну против Украины, нарушая международное право. Мне было важно высказать украинцам солидарность, особенно сейчас, когда происходят воздушные атаки с использованием беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов.
Кстати, самому президенту Германии также пришлось спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги во время визита в Корюковку Черниговской области. Штайнмайер сегодня же должен встретиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Об этом сообщает агентство «Франс-24» со ссылкой на французский еженедельник «Le Point». Цитата: «Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине», сказал Макрон после встречи с понтификом в Ватикане. По мнению французского президента, папа Римский может оказать влияние на Байдена, так как у них, цитата, «настоящие доверительные отношения». Президент Франции посетил Ватикан 24 октября, где в третий раз встретился с папой Франциском. Они обменялись подарками и обсудили, среди прочего, войну в Украине. 30 членов Нижней палаты Конгресса США Демократической партии также призвали президента США Джо Байдена начать прямые переговоры с Россией, которые могли бы привести к завершению войны. В документе говорится, что конгрессмены высоко оценивают приверженность Байдена законной борьбе Украины против российской войны. Агрессивной войны признают, что экономическая, военная и гуманитарная помощь США имеет решающее значение для успеха Украины в борьбе с Россией. При этом в письме отмечается, что дипломатические усилия также должны быть частью подхода США США к прекращению войны. Конгрессмены призвали Байдена начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти реалистичные рамки для прекращения огня. Авторы письма подчеркнули, что альтернативой дипломатическому решению является затяжная война с катастрофическими и непостижимыми рисками. Письмо подготовила группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал, представляющей в Нижней палате парламента Вашингтон. Среди подписантов также есть Александрия Окасио-Кортес и Ильхан Омар, ставшая первой натурализированной гражданской США из Африки, избранной в Конгресс. Представитель Совета по национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби уже заявил, что США не собираются вести переговоры с Россией без участия Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен решать, когда начинать переговоры. Киев уже несколько раз заявлял, что не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинцы, которые уехали за войны за границу, не стоит до весны возвращаться на родину. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Это необходимо, по ее словам, чтобы не увеличивать нагрузку на электросети. Напомним, начиная с 10 октября Россия систематически наносит удары по электростанциям и другой критической инфраструктуре в Украине. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина утратила примерно 4000 мегаватт энергетического потенциала. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации проверят два ядерных объекта в Украине после обвинений со стороны Москвы в создании так называемой «грязной бомбы» – взрывного устройства, содержащего радиоактивное вещество. Срочно направить экспертов для проверки объектов главу МАГАТЭ попросил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Гросси не уточнил, что это за два объекта. В заявлениях Российского министерства обороны в воскресенье упоминались Чернобыльская АЭС и научные центры в Киеве и Харькове. О том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами МИД обороны четырех стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Киев категорически отрицает эти обвинения.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Украине впервые с начала войны. Политик прибыл в Киев, несмотря на довольно сложные отношения с президентом Зеленским. При этом Европа обсуждает долгосрочную помощь Украине на фоне энергетического кризиса, в котором страна оказалась из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. Сама Москва продолжает пугать Запад грязной бомбой, в подготовке использования которой обвиняет Киев. Владимир Унанян с подробностями.
Президент Германии в украинском бомбоубежище. Это не пиар-акция. Прибывший в страну впервые с начала российского вторжения Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги, объявленной в Черниговской области, куда политик отправился для того, чтобы пообщаться с местными жителями. Подобный опыт, по мнению наблюдателей, может внести коррективы в весьма сложные отношения между Штайнмайером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Германского политика в Украине многие считали пророссийским, а несколько месяцев назад ему даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают. Но, тем не менее, визит состоялся. Берлин четко дал понять, что в российско-украинском противостоянии Германия на стороне Украины. Москва при этом меняет тактику. Как отмечают аналитики Вашингтонского института изучения войны, Россия снизила интенсивность ракетных ударов и атак дронов на украинскую инфраструктуру, переключившись на информационную операцию по обвинению Киева в подготовке взрыва так называемой «грязной бомбы». Звонки российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова западным коллегам, а также соответствующий брифинг в Минобороны американские аналитики считают частью ядерного шантажа.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. Располагаем сведения о контактах офиса президента Украины с представителем Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал. По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под внештатное отрабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. В результате проведения провокации с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста.
Такую версию озвучил командующий войсками ядерной, биологической и химической защиты генерал Игорь Кириллов. Эксперты Института изучения войны уверены, что операция под чужим флагом со стороны России в ближайшее время маловероятна, так как военные выгоды от взрыва подобной грязной бомбы для России невелики. И подобная риторика скорее направлена на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Передышка в боевых действиях, по мнению военных аналитиков, в Москве сейчас остро необходима, так как возможности российской армии находятся на пределе. При этом отказ представителей Запада верить утверждениям российских генералов в Москве вызвал возмущение.
Это подход далекий от серьезности. Это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это на, что называется, на совести вот этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев, связанные с грязной бомбой.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, подобная тактика Москвы имеет определенный успех, отмечают наблюдатели. Три десятка членов Палаты представителей Конгресса США, относящихся к левому крылу Демократической партии, написали открытое письмо президенту Джо Байдену с призывом не отказываться от возможности прямых переговоров с Россией в поисках реалистичных рамок прекращения огня и прекращения войны на условиях, приемлемых для Украины. По их мнению, Соединенные Штаты несут огромные расходы на поддержку Украины, и войну пора заканчивать. В качестве же стимула к прекращению войны, считают эти конгрессмены, США могли бы предложить России смягчение санкций. Примечательно, что ранее лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти также дал понять, что после ноябрьских выборов, если республиканцы получат в палате большинство, они будут выделять средства на поддержку Украины гораздо осторожнее. Впрочем, нынешний лидер большинства, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, продолжает настаивать на том, что Запад должен стоять до конца.
Использование изнасилований, похищение людей и других зверств, похищение детей в качестве оружия войны вне цивилизованного человеческого поведения. Нападение на гражданскую инфраструктуру – военное преступление. Последняя атака Путина – эскалация войны, которую он начал и которую ведет. Мы все здесь обязались стоять с Украиной и с украинским народом за признание их мужества в Крыму и других территориях, которые Путин пытался незаконно аннексировать, и по всей стране до победы. И это то, что мы будем делать, пока не будет одержана победа.
Киеву нужно до 5 миллиардов евро в месяц только для покрытия бюджетных трат. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС готов предоставлять около 1,5 миллиарда евро в месяц. То есть поддержка Украины обойдется Европе порядка 18 миллиардов евро в 2023 году. Фон дер Ляйен призвала США, другие страны, международные финансовые организации помочь с остальным финансированием.
Ukraine needs fast rehabilitation right now as we speak.
Украине нужна быстрая реабилитация прямо сейчас, пока мы говорим, тем более, что Россия осуществляет целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с очень четкой целью отрезать мужчин, женщин и детей от воды, электричества и отопления с приближением зимы. Это явные террористические акты. Россия пытается парализовать Украину, но мы этого не допустим.
And Russia tries to paralyze Ukraine. But we will not let this happen.
Пока же министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые в данный момент находятся за границей, не возвращаться домой до весны. Это нужно, чтобы нагрузка на электросеть страны не увеличивалась. На фоне ударов России по электростанциям украинские власти были вынуждены ввести ограничения потребления электроэнергии. Но в Киеве уверены, в итоге победа будет за Украиной. Выступая в рамках Крымской платформы, президент Владимир Зеленский призвал расширить этот формат с целью деоккупации всех территорий, которыми Россия шантажирует соседние государства.
Мы маємо зробити цей наш формат, формат Крымской платформы, стартом.
Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены, от Приднестровья и Абхазии до северных территорий.
Від Приднестровья и Абхазии до певнистых территорий.
В Сухуми, к слову, заявление Зеленского уже назвали откровенной провокацией. Официальный Тбилиси, по традиции, его и вовсе проигнорировал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последним предупреждением Вашингтона считают оппоненты грузинской мечты высказывание представителя Госдепа США Неда Прайса. На традиционном брифинге он призвал грузинские власти продемонстрировать приверженность демократическим реформам, отметив, что некоторые их действия создают препятствия евроатлантическим устремлениям грузинского народа. Как в Тбилиси восприняли слова представителя Госдепа США, рассказывает Мзия Парисишвили.
В ответ на вопрос, подрывает ли политические интересы США нынешняя ситуация в Грузии, представитель Госдепа США Нед Прайс ответил.
Мы считаем, что некоторые действия, некоторые риторические высказывания работали против интересов грузинского народа.
Это был заключительный вопрос грузинского корреспондента ТВ-формула в Вашингтоне, которому предшествовали вопросы о том, в курсе ли в Госдепе, что Украина ввела санкции против четверых родственников, видели Иванишвили, и беспокоит ли США очевидный дрейф Грузии в сторону российской орбиты. С учетом антизападной риторики и выпадов против послов США, Евросоюза и так далее. Нед Прайс напомнил, что Госдеп ранее выражал свою обеспокоенность по поводу антизападной риторики и ряда действий правительства, а последующие его слова в Тбилиси многие восприняли как последнее предупреждение Вашингтона.
Действия правительства, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам. Они создали препятствия для явных непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС и к более широкому евроатлантическому стремлению к Евросоюзу. Мы обеспокоены тем, что эти действия также углубили поляризацию внутри грузинского общества. Они объединили страну вокруг основных вопросов евроатлантической интеграции. Произошла определенная поляризация, которая не идет на пользу стране. Это не способствует более широким политическим устремлениям Грузии.
При этом пресс-спикер Госдепа Нед Прайс вновь повторил приверженность американских властей помощи грузинскому народу и его правительству в достижении евроатлантических целей. Но в Вашингтоне ждут решительных шагов от грузинских властей, следует из призыва Неда Прайса.
Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути.
В грузинской мечте негативную оценку Вашингтона связали с деятельностью оппозиции НПО. Это они предоставляют партнерам ложную информацию, считают в правящей силе. Депутат Алуда Гудушаури решил вспомнить излюбленное изречение премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что с Грузией поступили несправедливо, предоставив статус кандидата на членство в ЕС Киеву и Кишиневу, а Тбилиси нет.
С точки зрения реформ, Грузия по сравнению с Украиной, Молдовой доминирует, лидирует по всем показателям. Потому считаю, что разговоры об откате реформ, о действии против интересов народа наносят вред ситуации. Считаю, что грузинское общество хорошо видит, у кого политическая ответственность и кто выражает волю народа.
А в поляризации, о которой говорил Нед Прайс, в грузинской мечте винят оппозицию и обещают, что все, кроме этого пункта, в 12 европейских рекомендаций по получению статуса кандидата власти выполнят. Прислушаться к рекомендациям западных партнеров осуществлять реформы, а не создавать видимость процесса, призвали сегодня власти более 10 профильных НПО. Особенно это касается реформы судебной системы, а также укомплектования Высшего совета юстиции, которые власти не собираются освобождать от лиц, олицетворяющих клановость в системе правосудия. В оппозиции, в свою очередь, призвали грузинскую мечту отказаться от антизападной риторики и от неприемлемой критики в адрес западных партнеров, тем более писать им открытые письма, как это сделал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он обратился к председателю ПАСЭТ Инни Кокс, осудив резолюцию, в которой содержится просьба об освобождении Михаила Саакашвили. Примечательно, что высказать свое недовольство уже украинской коллеге Руслану Стефанчуку по этому поводу, равно как и по поводу введения санкций против окружения Иванишвили, глава парламента Папуашвили собирается на полях Крымского форума в поддержку Украины в Загребе. С учетом всего этого, лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе не уверена, что грузинская мечта примет во внимание новые замечания из Вашингтона. Прямо указывает, что у власти антизападная кампания и в ее рамках антиукраинская кампания, противостояние украинским властям. Мы знаем, что грузинская мечта не проголосовала за резолюцию в ПАСЕ в поддержку Украины. В ней говорится, что Россия и Путин представляют террористический режим. В Вашингтоне заметили, что власть не желает выполнять 12 рекомендаций по сближению с Евросоюзом. Желательно, чтобы такая критика звучала чаще и громче, считает политический аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе. Важно, чтобы стали акцентировать особенно внимание на следующем. Для грузинской власти на данном этапе сохранение власти настолько приоритетно, что все труднее становится с ней работать, оппозиции, гражданскому сектору, и все больше одобряется властями жесткая риторика в адрес западных партнеров. Идет какое-то отчуждение от процесса. Грузия для получения статуса кандидата до конца года должна выполнить 12 рекомендаций Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия занимается сейчас проверкой того, как в торговую сеть попали продукты питания с этикетками, на которых Абхазия изображена как часть Грузии, а также других фактов из заявления ветеранской организации АРУ. А с подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже несколько дней в Абхазии раскручивается скандал, напомнивший известное выражение «вот такая история с географией». Началось все, как часто в последнее время бывает, в соцсетях. В конце прошлой недели в абхазском сегменте Фейсбука сообщили, что в одном из продуктовых магазинов города Пицунда продаются консервы в стеклянной банке с этикеткой, на которой крупно написано «Хаши», и присутствует изображение грузинского флага на фоне контура карты Грузии в границах Грузинской ССР, то есть с включением в ее состав Абхазии и Южной Осетии. При этом, согласно опубликованной фотографии, произвели этот продуктовый товар не в Грузии, а в Ставропольском крае, на Новоалександровском мясокомбинате. В воскресенье Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА опубликовал заявление, где говорится: «Мы надеемся, что торговый представитель Абхазии в Российской Федерации обязательно отреагирует на данный вопиющий факт в соответствии со своими полномочиями. Есть факты продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции. Также мы обращаемся к министру образования немедленно обратить внимание на некий атлас по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии». Конец цитаты. Вчера, в понедельник, ГИАПСНА пресса распространила сообщение 24 октября 2022 года. Генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования. Конец цитаты. Речь шла все о том же. И уже сегодня СМИ распространили сообщение пресс-службы Государственной таможенной службы о следующем: сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями по СТАПСОУ изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде. Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом. Конец цитаты. От одного сухумского собеседника услышал, что появление такой этикетки на банках с консервированным хашем объясняется очень просто. Директором Новоалександровского мясокомбината является успешный российский предприниматель, житель Ставрополя грузинского происхождения Торники Гулуа. Ну а, как говорится, своя рука владыка. Вот он и заказал такую этикетку, чтобы совместить свои коммерческие и патриотические интересы. Сегодня я созвонился с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, чтобы выслушать его мнение. Агрба отметил:
ну так скажем, вот человек, который это завез, должен иметь патриотические чувства к собственной стране и не допускать такую покупку. Тем более хаши написано. Тот, кто это завез, ну немножко должен был бы подумать головой.
Мы вспомнили о других подобных скандалах в минувшие годы, когда, например, возник шум из-за импортированного из России вина, на бутылках которого была этикетка с неприемлемой для абхазского общества надписью, или когда в Абхазии посетители общественных мест, кафе, ресторанов возмущались громко звучавшими в них по недосмотру владельцев песнями на грузинском языке. Нукзар Агарба привел тут следующий пример, вспомнив идущий сейчас на телеканале «Россия» музыкальный телепроект «Ну-ка все вместе», где недавно успешно выступила его однофамилица Саида Агарба.
Там выступала семья Боджуга.
Я видел.
Мать, отец и два сына. Ты знаешь, я прослушал, они это пели песню хорошо, то на русском, то на грузинском. Шикарное исполнение. Как бы лично по делу, это я могу прослушать. Но если это будет в наших ресторанах греметь музыка, даже пусть она мировая и прочее, на грузинском языке, я думаю, что это непозволительно.
Что касается нашумевшего географического атласа, то ни один из нас двоих его не видел. И мы были в неведении, что же там, если это российский атлас, где грузинский флаг фигурирует среди многих других флагов государств мира, то что же тут неприемлемого? Позвонив затем заместителю министра образования и языковой политики Абхазии Ади Кварчели, спросил ее:
«А что, он именно там единственный флаг на этой обложке грузинский?»
«Нет, там их несколько этих флагов. Как я посмотрела, ну, грузинский, его глаза очень сильно бросается, и получается, что визуально взгляд сразу падает на вот этот флаг».
Но при этом, как рассказала Ада Алексеевна, когда она стала связываться со школами, там дружно отвечали:
«Мы вообще не пользуемся этим атласом, сами, говорит, его впервые видим. Мы пользуемся совершенно другими атласами, они мне прислали. Знаете, кто-то, может, и увидел у кого-то, скорее всего, кто-то для себя лично, может, и купил. А мы быстро и вы отреагировали. Но, знаете, как бы здесь нету вот именно вот ссылки, адресной ссылки, что именно тот-то, там-то, там-то, в такой-то».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом парламентском саммите Крымской платформы, предложил создать аналогичные форматы для деоккупации Абхазии и Приднестровья. Цитата: «Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены от Приднестровья и Абхазии до северных территорий», — заявил Зеленский. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзе ответил, что Владимир Зеленский, цитата, «демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями», конец цитаты. «Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне», сказал Ардзенба, комментируя слова украинского президента. Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена еще на 6 месяцев, заявил сегодня министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили. Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир по 300 лари на семью. Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь в размере 45 лари на человека. Министр также привел статистику, согласно которой после июля правительство страны профинансировало социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1 миллион 800 тысяч лари. По словам Азарашвили, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари. Кроме того, 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали различные клиники в Грузии. По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 дети. Приезд заместителя председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и евразийской интеграции связям с соотечественниками Константина Затулина в Армению считается нежелательным. Об этом Затулин написал в своем телеграм-канале, опубликовал адресованное ему письмо из Национального собрания Армении. В нем, в частности, отмечается, что его публичное высказывание в адрес Республики Армения наносит ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между государствами. В связи с этим его приезд в Республику Армения считается нежелательным. Пресекретарь председателя Национального собрания Армении Цевинар Хачатрян подтвердила радио Арзатутюн, что подобное письмо из Национального собрания действительно было послано Затулину. Какие заявления российского депутата наносят ущерб развитию отношений между Арменией и Россией, при этом не уточняется.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Визит в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева прошел без участия главы грузинского государства. Правительство Грузии попросту не проинформировало Саломе Зурабишвили о визите. Произошедшее в оппозиции оценивают как дрейф страны к авторитаризму. В свою очередь, в грузинской мечте убеждены, что по конституции в компетенцию президента эти вопросы не входят. Подробно в материале Ираклия Орагвелидзе.
Ильхам Алиев посетил Грузию впервые с 2015 года. Официальные встречи азербайджанского лидера с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли за пределами Тбилиси в винодельческом комплексе «Шато Мухрани». Президент Грузии Саломе Зурабишвили не была извещена о рабочем визите президента соседней страны. Как констатирует администрация президента, несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча президентов не состоялась. А Саломе Зурабишвили выражает готовность официально принять президента Азербайджана в ближайшее время. На заявление последовала довольно жесткая реакция обоих ветвей власти. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, согласно Конституции, главой государства является премьер-министр, а по Конституции Азербайджана – президент. Пример политик привел опыт Германии. Главы государств приезжают в Берлин и встречаются с канцлером, но не встречаются с президентом Штайнмайером. И об этом нет никакой реакции, отметил политик.
Есть много вопросов, по которым Саломе Зурабишвили высказала неуместные претензии. Я не вижу необходимости заострять внимание на этом вопросе, когда знаю, что у президента Азербайджана были вопросы особой важности. Я не считаю нужным, чтобы главные темы этого визита перекрывались тем, встречался ли он с президентом Грузии, у которого нет полномочий и обязательств в соответствии с Конституцией на эту встречу, учитывая весьма жесткий график визита. Надо вести себя сдержаннее и не поднимать ажиотаж по этому вопросу.
Отреагировал Вольский на заявление президентской администрации. Схожим заявлением отметились и в правительстве. Как заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, на встречу не были приглашены многие члены правительства, так как протокол не предусматривал этой возможности. В оппозиции считают, что игнорирование президентского института со стороны грузинской мечты свидетельствует об стремлении к установлению диктатуры. Кроме прочего, по словам главы фракции на Движение Хаты и Деканоидзе, партия власти решила отгородить президента Алиева от неудобных тем, и в частности, демилитации госграницы на спорном участке Давид-Гареджи.
Это связано с тем, что несколько месяцев назад пути президента Грузии и правящей политической силы разошлись в отношении внешней политики. Особенно это наблюдалось в связи с Украиной, когда заявления Саломе Зурабишвили стали такими, какими они должны были быть у независимой страны. Я вообще считаю это проявлением диктатуры, когда правящая партия ни во что не ставит даже президента, который отстранен от важной стадии обсуждения, в том числе и вопросов двустороннего сотрудничества. Не будем забывать, что избирательная кампания 2020 года прошла под девизом «Гареджи – это Грузия», когда сфабрикованные карты российских спецслужб использовались грузинской мечтой. Когда этот вопрос даже не обсуждается с президентом Алиевым, это значит, что их интересует только сохранение власти, а вовсе не «Гареджи»,
заявила Деканоидзе. В Грузии установилось олигархическое правление, когда даже президент не представляет для них никакого значения, подчеркнул член политсовета стратегии Агма Шенебели Паатаманч Галадзе.
Они хотят, чтобы президент выполнял роль механической игрушки, и любые институты государства были слабыми. Это характерно для олигархии. Они не только не скрыли визит президента Алиева, они нанесли ей оскорбление, мол, о каком вопросе Зурабишвили должна была с ним говорить. Тогда почему они остановили выбор на ней? Для чего истратили на ее президентство миллионы? Для чего тогда мы содержим ненужный институт?
Вопрошал Манджгаладзе. Напомним, в феврале 2019 года президент Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы возле Давид-Гареджи будет решен до конца года. Это накалило страсти. Азербайджанские политики полностью исключали возможность уступки части монастырского комплекса Грузии. Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы. Во время совместных публичных заявлений Ильхама Алиева и Иракля Гарибашвили 24 октября ничего не было сказано о процессе делимитации и демаркации границ между двумя странами, о котором президент Грузии открыто говорила во время своего визита в Баку. Как известно, в текущем году президент Грузии не раз занимала независимую позицию вопреки правительству Грузии. К примеру, она поддержала пересмотр безвизового режима для граждан России, когда они стали массово въезжать в Грузию с начала российской полномасштабной агрессии против Украины. В июне Зурабишвили наложила вето на скандальный закон о прослушке, который расширял полномочия правоохранителей по осуществлению негласных следственных действий. В открытую фазу конфликта между президентом и правительством вышел тогда, когда она заблокировала назначение послов в некоторых странах. Из-за этого грузинское правительство подало на Зурабишвили в суд, но позже иск был отозван. При последнем конфликте же она обвиняла правительство в том, что оно помешало ей осуществить исторический визит в Украину. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Политологи о назначении Левана Мурусидзе на пост представителя Высшего совета юстиции. Эксперты о законодательных изменениях, касающихся правил выгула и содержания собак. Нона Гаприндашвили о судебном разбирательстве с компанией Netflix. С обзором прессы из Тбилиси наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Почему в Высший совет юстиции был избран Леван Мурусидзе? Это человек, выносивший решение по делу Гергульяни, за что его неоднократно критиковали не только местные политики и неправительственный сектор, но и международные организации. Его имя также связано с судебным кланом, существование которого власти Грузии до сих пор отрицают, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Однако, несмотря на все это, человек с сомнительной репутацией занимает важнейший пост, и произойти это не могло без согласования с властями Грузии, уверен конституционалист и политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Именно власти решили вернуть Мурусидзе в Совет юстиции. Это решение правительства – издевательство над общественностью со стороны правительства. Вернув этого человека, власти сказали нам: «Мы делаем, что хотим и как хотим. Нас совершенно не волнует мнение людей. Можете говорить все, что угодно, мы не собираемся отчитываться перед публикой». И самая большая проблема заключается в том, что правительство выходит из-под контроля общества и медиаконтроля. Нам сообщили, что их больше не интересует чье-либо мнение. Ни внутри страны, ни за ее пределами.
Схожую картину можно будет наблюдать и во время процесса избрания нового народного защитника, генерального прокурора и председателя Центральной избирательной комиссии страны, считает эксперт. Однако и оппозиция несет немалую ответственность за проходящие процессы, продолжает Забирадзе. К примеру, в вопросе отбора кандидатов на пост омбудсмена оппоненты властей не проявляют должной активности, считает эксперт. А власти тем временем явно пытаются сформировать общественное мнение о том, что оппозиция не участвует в выборах народного правозащитника, и впоследствии это станет их главным аргументом в случае, если правительству не понравится ни один кандидат, и оно заблокирует их всех, сказал Дзабирадзе. Новые правила для владельцев собак. Пакет законодательных изменений, касающийся правила выгула и содержания домашних питомцев, сейчас находится в разработке и в скором времени будет представлен парламенту Грузии. А пока о планируемых новшествах информационному интернет-агентству Interpress News рассказал главный юрист агентства мониторинга животных Кахабер Иосельяни.
Рассматриваются несколько альтернатив. Установление определенного типа ограничений для разных пород, запрет на их разведение и ввоз в страну. Другая альтернатива – сделать дрессировку поддающихся обучению пород собак обязательной. В таком случае у хозяина должен будет иметься соответствующий документ. Все эти варианты пока обсуждаются. Существуют исследования, которые послужили основой для принятия такого решения о введении определенных ограничений, что некоторые породы агрессивные создают риск безопасности окружающих. Должны существовать механизмы контроля собак агрессивной породы с зубами длиной 5 сантиметров. Часто, когда таких собак выгуливает ребенок, они убегают и кусают людей. Потому должны существовать и возрастные ограничения. Наша цель – создать среду для гармоничного сосуществования горожан и животных.
Кроме всего прочего, рассматривается вопрос обязательного ношения намордников для определенных пород собак. Будет определена разрешенная длина поводка, а также рассматриваются ограничения выгула собак на разных территориях. Полномочиями же реагировать на факты нарушения установленных ограничений планируется наделить полицию, заявил респондент издания. Соглашение означает признание. Так грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили комментирует судебное разбирательство с компанией Netflix, по итогам которого было заключено мировое соглашение. Поводом для судебного процесса стал сериал «Ход королевы», в котором Гаприндашвили описали как чемпионку мира среди женщин, которая никогда не играла на турнирах с мужчинами. В интервью газете «Квирис Палитра» шахматистка сказала:
«Эта тема закрыта, и я не могу говорить о деталях. Скажу лишь то, что и так всем ясно. Согласие означает признание, и это главное. Этот результат станет прецедентом для режиссеров и продюсеров. Нельзя искажать реальные факты, апеллируя к свободе слова. Я рада, что эта тема была закрыта и не растянулась на годы. Однако мало кто верил, что у нас есть шанс на успех против Netflix в калифорнийском суде, расположенном недалеко от Голливуда. Кстати, насколько я знаю, за процессом активно следили и в Голливуде. Я даже не собиралась подавать в суд, но когда услышала, что за 2 недели с момента премьеры фильм посмотрели более 66 миллионов зрителей, я очень разозлилась. Почему они обманывают миллионы людей? Именно после этого я решила начать судебную тяжбу, чтобы доказать правду»,
сказала Нона Гаприндашвили в интервью изданию. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
Пришло время для нашей рубрики «Картинки с выставки». Новый проект культурной площадки «Склад» в Сухуми создан вместе с московскими кураторами. Рамки проекта широкие, от утопического воображаемого мира до современного молодежного активизма, рассказывает Елена Заводская.
На культурной площадке «Склад» в Сухуми открылась выставка «Ультима Туле». Она так названа в честь призрачного острова, о котором впервые упомянул древнегреческий географ Пифей. Неизвестно, какую именно землю он описал, но мореплаватели слагали легенды об Ультима Туле, о войнах с племенем карликов, о замерзшем море и сияющей полярной звезде. Это был воображаемый край, который сотни лет наносили на географические карты. По словам организаторов выставки, она посвящена несуществующим мирам. Одни из них строятся на эскапизме – это побег от реальности. Другие требуют активного действия и воплощения в реальности. На этот раз «Склад» предложил публике разговор об утопическом, а завершил его историей молодежного протеста в современной Абхазии. Беседу на предложенную тему вели художники Архип Лабахуа, Антон Ачиров, Виктор Жданов и Ева Сангулия. Куратором выставки была Саша Романова, архивист Московского фонда ГЭС-2. Вместе с другим московским художником и куратором Виктором Ждановым они обнаружили в сети Инстаграм аккаунт склада и вступили с ним в коллаборацию. Это процесс совместной деятельности в какой-либо сфере для достижения общих целей. По словам Саши Романовой, так родилась идея выставки, которая совместила тему утопического воображения и архивов.
Это моя первая выставка в Абхазии. Началась она с проекта Вити Жданова о выдуманном государстве Катардаан с единственным жителем-художником, который строит свое виртуальное государство, создает свою материальную культуру и пытается отказаться от своей идентичности. Мы предложили этот проект складу и поняли, что он очень ярко резонирует с местным контекстом, с историей о том, что есть какая-то страна, она не находит своего признания в мире, но, тем не менее, она существует, поэтому так органично присоединились три художника. Это Архип, он сделал для Гёте-института спектакль, который называется «Мерцание», аллегорическим образом рассказывает об отношениях Республик Кавказа и России. Его персонаж встречает великана, который предлагает на помилование принять у него дар, тапок для одноногого и половину очков для того, у кого один глаз. И чтобы принять эти дары, путешественник, главный герой, должен выколоть себе глаз или отрубить ногу. Такая мрачная история.
Современное искусство требует пояснений и всегда оставляет зрителю свободу трактовок смысла того, что предлагается художникам. Александра Романова так объясняет суть своей кураторской идеи, отвечая на вопрос, о чем эта выставка.
Это о местах, которые с одной стороны существуют, с другой стороны нет. Это про места, которые реальны, они могут стать для нас несуществующими и наоборот. Это такой призыв воздействия на свою реальность и управление ею, чтобы изменить свою жизнь. Но это, я думаю, нужно оставлять на суд художникам, которые участвуют в выставке. Я боюсь отвечать за каждого из них, потому что, конечно, они все по-разному воздействуют на реальность. Я предполагаю, что у каждого есть свои цели. У Вити это такой эскапизм. У Антона это тоже уход какой-то от реальности, но он построил эко-коммуну, которая продавала свои продукты в Вкусвилл, в Азбуку Вкуса. У Евы это абсолютно яркое политическое действие, которое, опять же, уже свершилось. Я думаю, что нет просто однозначного ответа на этот вопрос.
Куратор площадки «Склад» Антон Ачиров так объяснил, что предлагает зрителю.
Мы съездили в деревню в Учимчирском районе, где я жил в течение почти 7 лет. Там у меня есть дом, где, по сути дела, ничего нету, но какие-то вещи там можно найти. Там, да, среди там какого-то бардака, там мусора там, и всего прочего. И мне было интересно посетить это место, потому что с ним достаточно большая история такая, как бы связана. У нас там был сельскохозяйственный кооператив, и мы первыми в Абхазии получили европейский эко-сертификат на сельскохозяйственную продукцию, что позволило нам войти в российские ритейловые сети. Буквально среди там какого-то хлама. Там. И я нашел буквально книжки со стихами, и я открываю как бы эти книжки на каких-то случайных страницах. Стихи написаны там буквально 20 лет назад, и я понимаю, насколько они сейчас актуально звучат. И мне захотелось просто это представить. Какие-то рисунки 90-х годов, что-то еще. Я, по сути дела, работал с архивом.
А Виктор Жданов рассказал о своем островном государстве Катардаан.
Я работаю над проектом виртуального государства, как если бы я решил бросить все и отправился на некий необитаемый остров. Соответственно, для выставки я решил сделать серию графических работ, которые бы рассказывали об государстве, которое я создал бы на необитаемом острове, если бы оказался на нем. Я нахожусь в периоде размышления о том, какой он будет, и придумываю некие артефакты, отталкиваясь от бессознательных рисунков, от автоматического письма, когда рисуешь, не задумываясь. А вот этот пласт неосознанного, он является платформой для создания вот этого персонального фольклора, когда мы не отталкиваемся от каких-то этнических идентичностей, национальных, государственных, территориальных. Отталкиваемся от самих себя, от того, что есть в нашем подсознании.
Ева Санкули – администратор склада. Ее привлекает молодежный активизм. Из серии политических плакатов она сделала арт-объект, который имеет для нее большой смысл.
Я, например, участвовала в шествии ребят «Харахписундак». Мне всегда хотелось, чтобы в Абхазии был молодежный активизм. В современном искусстве можно говорить про какие-то социальные проблемы. Например, как у нас принято, чаще всего в Абхазии художники просто рисуют какие-то натюрморты, либо цветочки, либо еще что-то. Моя работа – это такой классический ready-made. Это когда художник привносит в выставочное пространство работы, которые изначально не были задуманы как такой объект искусства. И в моем случае это плакаты. Это такая архивация гражданского активизма, которое давно уже не было в Абхазии, и для любого современного общества гражданский активизм – это такая необходимая, нужная часть. Я, в принципе, решила поднять тему вот этого гражданского активизма и то, что вот сейчас он как раз-таки появился, и очень круто, что ребята это делают, ребята с Харахписунды. И это была, с одной стороны, такая поддержка всего этого движения, с другой стороны, это то, что меня лично саму волнует, то, что мне само интересно, и то, чего мне не хватало, в принципе, в Абхазии.
Выставка работает до 29 октября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев распорядился создать комиссию для организации похорон Алана Чочиева, лидера национального движения Адамон Хас и одного из идеологов независимости. Его дочь Анна распространила через соцсети решение семьи не хоронить Чочиева в пантеоне для заслуженных граждан в Цхинвале. Он будет погребен без излишней помпезности на городском кладбище Сгудер. Мурат Гукемухов расскажет больше.
Похороны Алана Чочиева состоятся в пятницу в Цхинвале. Его дочь Анна Чочиева пишет на своей странице в Facebook, цитирую сокращениями. «Меня спрашивают, будет ли отец погребен в пантеоне. Я отвечаю, не будет. Он был лидером из народа и будет верным решением похоронить его на кладбище Сгудер, так же скромно, как он жил, без лишней помпезности. Тем более, что сам факт разделения усопших на более именитых и менее заслуженных не свойственен осетинам. Это веяние нового времени. Многие уважаемые и действительно заслуженные люди также упокоились на кладбище Сгудер». Конец цитаты. Всякий раз, когда встает вопрос о погребении заслуженного в республике человека, возникает и другой. Зачем южным осетинам пантеон? В 17 году он был создан по распоряжению Анатолия Бибилова в Дубовой роще на западной окраине города. Первым погребенным на престижном кладбище стал народный писатель Осетии Нафи Джусойты. Тогда же в республике говорили, что Джусойты не хотел таких почестей. Он просил похоронить его в родном селе рядом с матерью. Эта история оставила осадок в сердцах его почитателей и, в общем-то, с тех пор разногласия существует. Нужна ли осетинам эта новая традиция или не нужна? Политолог Вячеслав Габозов считает, что не нужна.
Пантеоны или отдельные захоронения, они не являются для нас естественными. Поэтому вполне естественно, что вот семья Алана Чочиева тоже решила хоронить своего отца именно так, как это принято в Осетии, то есть на кладбище рядом со своими родными.
Почему об этом так много говорят? Почему это важно?
Это очень важно. Во-первых, потому что внедрение традиций, которые не соответствуют национальному менталитету, это ни к чему хорошему не приводит. Более того, это, как показывает опыт, рождает скандалы, обиды и очень негативные моменты, которые не должны сопровождать такого рода мероприятия.
Достоин ли покойный пантеона или недостоин?
Да и сама по себе идея хоронить человека в зависимости от его заслуг в отдельном месте, мне кажется, не очень созидательная и не очень правильная. Безусловно, необходимо отдавать дань уважения заслугам людей, которые многое сделали для своего народа, для Осетии. Очень часто, к сожалению, мы поздно оцениваем их и не всегда оцениваем по заслугам, даже спустя много времени. Другой вопрос, что формы оцениваемые этих заслуг должны быть, мне кажется, другими, более естественными для Осетии и осетин.
Блогер Алан Парастаев считает одинаково неудачными и идею с пантеоном, и место, которое под него отвели, на противоположной от городского кладбища окраине города, в безлюдном месте. На Пасху, говорит Алан Парастаев, когда люди будут приходить навестить своих близких, они могли бы заодно навещать и могилы уважаемых в республике людей. Это важно вместо традиции. Но в другой конец города поедут только самые близкие. Получается, Их могилы как будто изолировали от общества, то есть получился эффект совершенно противоположный изначальному замыслу. Если и создавать пантеон, считает блогер, то лучше бы разместить его рядом с кладбищем. Алан Парасаев предложил свой способ увековечивания памяти заслуженных людей, не противоречащий осетинской традиции.
Другое дело, если была бы какая-то отдельная аллея, где не именно захоронение, а бюсты бы просто. Это же нормально, это и в советское время делали. У нас есть аллея героев Советского Союза, там и Кочев, и Сапливу, но они там не похоронены, но есть их бюст. Чем плохо сделать отдельно аллею выдающихся личностей, героев там, заслуженных деятелей.
У руководителя медиацентра ИР Ирины Гаглоевой иное мнение. Она считает, что в югоостинском обществе нет однозначного отношения к пантеону.
Видимо, нужно время для того, чтобы как-то все это принять, а может не принять, тоже пока непонятно. Пока не совсем все вот с этим ясно. Вот таких противников здесь, конечно, нету. Вот так сказать, что вот это ни в коем случае. Но, видимо, всегда нужно какое-то особое понимание, для чего, что, как. Ну, вот пока это не совсем укладывается в сознание, может быть. Я думаю, что это просто традиция, которая, ну, со временем, наверное, скорее всего, приживется. Но нужно какое-то время.
Много человек там уже похоронено?
Человек 10 там уже похоронено. Все, пантеон у нас уже есть. И там уважаемые люди. И светлая им всем память, и место это тоже, и люди, конечно, человек уважает. И здесь уже, вот лично в моем понимании, это так.
Эта история – часть спора, насколько уместны новые традиции, которых становится тем больше, чем больше благополучных и амбициозных людей появляется в Южной Осетии или, например, на Северном Кавказе. Они хотят более сложных и красивых ритуалов, особых знаков отличий. С ними не соглашаются приверженцы простых и мудрых традиций, которые, как считают они, не стоит трогать, если они не мешают развитию общества. И в этой полемике как будто принимают участие и ушедшие в мир иной заслуженные люди устами своих потомков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Завершение программы, рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила узнать, как жители Абхазии платят за электричество по новым тарифам.
Вы платили за электроэнергию по новым тарифам? Если да, то приблизительно какая сумма у вас получилась?
По новым тарифам начали платить. Нам объяснили то, что если мы платим по сегодняшнему тарифу, это будет 90 копеек за киловатт. Если мы не переступаем границу определенного потребления, то это будет 70. Это мы все узнаем в начале ноября, но пока мы заплатили за последние два месяца 2 с лишним тысячи рублей. Это единственный большой минус, то, что не работает сайт «Мемор-энерго», на которым ты можешь найти свой ID и по которому ты можешь, собственно говоря, проконтролировать свое потребление. А так, в принципе, это небольшие суммы. Я считаю, если все будут платить, то это будет хорошо. Но на сегодняшний день 140 в сети и на сегодняшний день 160 в сети. Друзья, но это не то, за что мы должны платить. Хотя бы должно быть 200, 210. 220 я уже даже боюсь сказать. Меня зовут Даниил Горельников.
В год 7500 раньше по старым тарифам. Но сейчас я заплатила 5000. По старому, значит, первые 3 месяца, а дальше по новому. А потом, что останется, в конце года заплачу. По новому уже начали платить. У нас все соседи по новому платят. Конечно, недовольные, но что делать? Не стыдно не платить, но, конечно, нам всем не нравится, что тариф большой. Ну, а что делать?
5000 это вы за сколько месяцев заплатили?
5000 это получается за 4 месяца. Почему, не знаю. У нас и счетчики висят на улице. Светлана Дёкова.
Да, мне пришлось заплатить по новым тарифам. В среднем раньше выходило рублей 300, сейчас, естественно, около 600 получается в месяц.
Это в летний период. А зимой приблизительно сколько вы раньше платили?
Мой, знаете, раньше я платил, как сейчас, летом 600 рублей максимум. 500-600. С учетом того, что активно пользуемся электроэнергией, то есть связано с отоплением в основном, получается около 1000 рублей свыше. Зовут меня Георгий, я работаю работаю в образовательной сфере, то есть бюджетный работник. Люди готовы платить за услуги соответствующие деньги, но мне почему-то непонятно, что когда мы платим больше, качество электроэнергии остается тем же. Вот это основное претензии 90%, с кем я общался.
У меня счетчика нету. Я не знаю, сколько я расходую, к сожалению. Потому что счетчик сгорел, был пожар. Даже МЧС вызывали, потому что слабая электроэнергия, она как бы приводит вот к таким последствиям. Теперь я просто ежемесячно плачу 2000 рублей. Много, мало, не знаю, но ежемесячно плачу 2000 рублей. Жду, когда установят счетчики, подам заявку, новые счетчики установят.
2000 рублей — это вы сами такой тариф установили или вам приблизительно посчитали, как вы раньше платили?
Я сам установил. Константин Андреевич Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии.
Я платила по тарифу, прежнему тарифу, и это выходило буквально, ну, где-то в пределах 500-600 рублей в месяц.
По новым платили вы или еще пока нет?
По новым тарифам я не платила, и я, честно, даже поражаюсь тому, что подняли цену, так как постоянно свет есть, воды нет, вода есть, света нет. Люди, конечно, недовольны тем, что постоянно отсутствует свет. Я даже удивляюсь, почему они вообще подняли. Не стоило им этого делать, люди не будут платить деньги. Меня зовут Марина Кварчия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.